Гостей. У микрофона Виктор Разумков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях известные писатели. Писатель-аналитик Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И писатель-переводчик, директор петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Сегодня в рамках нашей программы «Во имя гостей» мы начинаем цикл передач, озаглавленный так: «Россия между прошлым и будущим». Этот цикл будет посвящен современным вызовам, которые сегодня стоят перед Россией, фундаментальным проблемам, от решений или нерешений которых будет зависеть будущее страны. Вызовы эти далеко не только политические. Вызовы это и социокультурные, и демографические, и информационные, и исторические, и даже метафизические, а также другие. Именно об этих вызовах в нашем эфире в ближайшее время будут говорить историки и писатели, демографы и социологи, футурологи и философы, а также многие другие интересные люди. Итак, Россия между прошлым и будущим. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Андрей, Николай, прежде чем начать обсуждать наиболее актуальные сегодня сценарии для России, вы, как я знаю, Андрей, хотели сделать небольшое вступление о наступившем будущем. Пожалуйста.
Да, вы знаете, я хотел бы сказать о той особенности нашей эпохи, которую обычно никто не принимает во внимание. Предполагают, как правило, что будущее – это то, что еще когда-то наступит. Это вот оно еще пройдет много лет, оно постепенно будет себя проявлять и так далее. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда будущее уже наступило. Вот сейчас мы живем в будущем. В том будущем, которое является им по отношению к миру, каким он был лет 10-15 назад. Мир принципиально изменился. Вот это будущее существует уже совсем по другим законам. Мы эти законы очень плохо знаем. Я боюсь, что многие из людей, принимающих крупные государственные решения, даже не подозревают об этих законах. Тем не менее, они работают. И эти законы, как ни странно, выводят нас на определенные версии будущего. Вообще, надо иметь в виду, что будущее ведь оно неоднозначно. Оно существует в виде набора нескольких версий. Версии эти могут пересекаться, но они не сводимы друг к другу. И тут очень важно понимать, что, ступив на траекторию, ведущую к одной из версий будущего, мы уже с этой траектории почти не можем свернуть. Вот есть такая особенность у каждой версии будущего. Чем к нему ближе, тем оно сильнее притягивает. Все начинает работать на эту версию. А эта версия может быть и негативной. Вот в чем тут дело. А если говорить уже о конкретных сценариях для России, то я выделил бы два крупных сценария. Два крупных альтернативных сценария, которые, возможно, будут реализованы в России. Первый сценарий – это фрагментация России, ее распад. Это довольно вероятный сценарий. Второй сценарий, противоположный, это интеграция России, объединение ей большого экономического пространства, образование собственной российской экономической вселенной. Вот два крупных сценария. К ним есть дополнительные сценарии, то есть такие состояния, которые Россия может пройти, выходя на две этих крупных точки. На мой взгляд, это образование новой государственности типа русского мира. Я надеюсь, мы об этом скажем. Это образование государства, которое можно условно назвать церковно-православным. И это образование, это возникновение новой революционной ситуации в России. Сетевая революция. Предпосылки для такой революции в России созрели. Вот три дополнительных сценария и два основных. Если хотите, можем о них поговорить.
Да, хорошо. Николай, вы хотите добавить?
А я хочу немножко разложить то, что сказал Андрей, в другой системе других координат. Я, ну, моя точка зрения на сложившуюся ситуацию связана с очень простой, принципиальной вещью. Да. Я считаю, что весь мир, а Россия как элемент мира, да, сейчас испытывает чрезвычайно большие сложности, выражающиеся в общеизвестном кризисе. Каждый его по-своему видит, по-своему воспринимает, но... По сути, это один из звоночков кризиса, который уже проявлялся ранее и который дальше будет идти по определенной степени нарастающим итогом. Значит, мы подошли к завершению некоторой исторической фазы развития мира. И находимся, ну, в преддверии такого барьера, который мы можем перейти или не можем перейти. Хватит у нас знаний, умений, владения различными технологиями, как физическими, так и гуманитарными технологиями. Гуманитарным технологиям, например, относится управление. Это очень важный параметр. Вот. И тем самым в этой точке, в уникальной, о которой мы уже много лет говорим, много лет пытаемся, так сказать, донести до почтенной публики некоторые идеи, которые были нами разработаны, и кое-что донесли. Соответственно, существует три версии. Да? Вот посмотрите, вы находитесь перед возможным ходом. Да? Первый ход очень простой. Сил нет, энергетики нет, идеи, технологии не работают, и мы отходим назад, в предыдущую эпоху. Причем отход может быть в достаточной степени мощным. Отнюдь не обязательно мы остаемся в индустриализме. Мы можем уйти такой в патриархальную, аграрную версию развития, так сказать, страны и большей части мира. Вторая версия, как любит говорить Андрей Михайлович, продолженное настоящее. Нам удается восстановить рынки, мы быстренько, значит, подтянули финансово-кредитную систему, которая дышит на ладан, скажем так, сохранили все соглашения, включая там Бреттон-Вудские и иже с ними, вот, и удалось найти очередные рыночные ниши, где боевые менеджеры быстренько построят новые рынки, обеспечат все необходимые ингредиенты нового витка, продолжение вот этого великого развития. И третья версия, что в настоящий момент мы находимся в такой точке, когда в массы, если в массы придет некоторые новые технологические вещи, я имею в виду, опять же, две фазы технологии, физические и гуманитарные, да, то мы окажемся, сможем в состоянии пройти через этот барьер и выйти в некоторое новое состояние фазы цивилизации. И вот тут начинается то, что Андрей Михайлович называет ортогональное будущее. Оно будет настолько не таким, непривычным, неопределенным и во многих случаях даже неприемлемым с нашей современной точки зрения.
Спасибо, Николай. Мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вернутся ли прямые выборы губернаторов, раньше обещанных президентом 100 лет? Об этом говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях известные петербургские писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Андрей, ну вот, возвращаясь опять-таки к тем сценариям, которые вы перечислили, меня вот что, мне очень стало любопытным, на самом деле, это два взаимоисключающих сценария. С одной стороны, фрагментация, да, страны, с другой стороны, образование, ну, скажем так, некой, ну, скажем, империи, да, с присоединением Беларуси, Украины и других каких-то, может быть, суверенных нынешних государственных образований. Вот сейчас очень споры идут, очень большие, на самом деле, провалился ли проект государства нации, да, и не стоит ли на повестке дня вопрос о восстановлении цивилизационных империй, да. Вот как вы считаете, если большинство восточных стран, они все-таки находятся в состоянии такого государственного полураспада, да, то европейские страны, они, наоборот, объединились. И вот как вы объясняете, что уготовано России, скажем?
Дело в том, что вы задали вопрос сразу по двум сценариям. Я бы хотел сказать прежде всего, что слово «империя», которое вы употребили, оно нагружено множеством отрицательных коннотаций. Вот считается, что империя – это экспансия, причем географическая, забывая о том, что экспансия может быть идти и по вертикали. Не по расширению территориального пространства, а по наращиванию экономической и интеллектуальной мощи государства. Во-вторых, считается, что империя – это всегда диктатура. Но, знаете, мы не отрицаем республику из-за того, что существовали в истории рабовладельческие республики. Империя – это некая форма государственности, и единственным определяющим качеством этой государственности, имперской государственности, является наличие идентичности, которая выше национальной. Вот и все. Вот Советский Союз был империей только по этой причине. Может быть агрессивным, точно так же агрессивным и диктаторским, национальное государство. Ничуть не меньше, чем империя.
Тогда Российскую Федерацию тоже можно сейчас назвать империей, потому что она выше национальности.
Да, можно было бы назвать, но я бы не назвал. Потому что у нас нет общегосударственной идентичности. Она пытается сейчас строиться на титульном этносе, на русской идентичности. Но довольно у нас довольно много граждан, которые русскими не являются. То есть мы сейчас пытаемся строить вовсе не империю, в чем нас обвиняют. Мы как раз пытаемся строить национальное государство. Формально мы уже являемся национальным государством. Но существует критерий ООН. Он не является, ну, как бы, не порождает собой законы, но используется для определения тех или иных ситуаций. Если в стране титульный этнос больше 2/3, то такая страна называется национальным государством.
Государство-нация.
Да, государство-нация или национальное государство, да.
А не прошел, не кончилось время? Некоторые эксперты говорят, что уже кончилось время государства-нации.
Вот я все хочу перейти к ответу на тот вопрос, который вы мне задали. Да. Да, конечно, Европа объединяется. Но обратите внимание, фрагментация государств – это общемировой процесс. Вот как только начал возникать Европейский Союз, началась фрагментация европейских стран. Этого никто не мог предсказать. Но кто мог предсказать, что начнется фрагментация Англии? Что Уэльс и Шотландия фактически сейчас приобретут такой статус государственности, который раньше предполагался только для независимых государств. Кто мог предполагать, что начнет распадаться Бельгия, которая вот уже вот практически уже развалилась? Кто мог предполагать, что начнет расползаться в разные стороны Испания? Вот это общий мировой процесс, фрагментация полиэтнических государств, многонациональных государств.
Ну, вы говорите о постиндустриальных обществах, в общем-то, да, а Россию еще такого к этому нельзя отнести, нельзя назвать его постиндустриальным. И действуют эти же законы здесь?
Да, в России действуют такие же законы. Но дело в том, что, во-первых, Россия включена в глобальный мир, это раз, и поэтому все, что в глобальном мире происходит, действует на Россию. А во-вторых, вы знаете, ну, если говорить уже конкретно о России, то ведь фрагментация государств – это не столько желание народов жить в отдельном государстве, сколько требования глобальной экономики. Вот есть в Москве такой аналитик Александр Неклесса. Он считает, что мы вступаем в принципиально новый мир. Если раньше конкурировали, ну, в средние века, религии, мировые религии между собой, если позже, в 20 веке, конкурировали идеологии, то сейчас конкурируют экономики. Вот глобальная экономика на самом деле предъявляет всем только одно требование. Это доступность всех ресурсов. Кстати говоря, либерализм, о котором много говорят, это один из инструментов делания ресурсов доступными. В принципе, глобальной экономике абсолютно все равно, что в конкретной национальной стране. Какая там религия, какой язык, диктатура или демократия. Если ресурсы доступны, остальное ее не касается. Но при либерализме открываются границы. Ресурсы становятся доступными. Поэтому сейчас у нас в основном внедряется либерализм. Так вот, доступность ресурсов. Государство, особенно такое большое, как Россия, между ресурсами и глобальной экономикой ставит еще и власть. Государственные корпорации, перераспределение в свою пользу. Вот это глобальной экономике не нужно. Гораздо проще управлять несколькими территориями, каждая из которых будет иметь свой ресурс. Так что фрагментация России – это требование глобальной экономики. И многие экономисты это понимают. Обратите внимание, этому уже есть идеологическое обоснование.
Помните, еще в 70-х годах Маргарет Тэтчер говорила, что России достаточно 15 миллионов населения. Это то количество, которое будет обслуживать сырьевые отрасли. Потом Збигнев-Бжезинский предлагал России систему управления, федерация. Дальний Восток, Сибирь, европейская часть. Сейчас обсуждается в международном сознании, обсуждается высказывание, которое приписывают Мадлен Олбрайт, бывшему государственному секретарю Соединенных Штатов. Оно ей не принадлежит на самом деле. Ей просто приписывают. О том, что Сибирь слишком большая страна, чтобы ей владело одно государство. Слишком большая территория. И вот представьте себе глобальную экономику, требования глобальной экономики. Колоссальная территория, колоссальные сырьевые ресурсы, по мнению международного, западного международного сообщества, управляются чрезвычайно плохо, неэффективно. Что делать? Поделить и наладить эффективный менеджмент.
Ну, вот у меня вопрос как раз к Николаю. Буквально сегодня стало известно, что руководители Китая предложили россиянам строить на территории России крупные торговые города. Вы как относитесь к этой идее? Насколько вообще перспективно и как это может повлиять на дальнейшее существование России?
Вопрос заключается в том, что в этом сообщении, по крайней мере, в том виде, в каком я его видел, да, до конца не ясно, где они собираются строить эти торговые города. То есть, как бы, является это некоторым, так сказать, торговыми сателлитами крупных городов России? Или же все-таки, как это развивалось, отношение между Россией и Китаем в течение последних многих лет, это приграничное торговое сотрудничество, когда строилось независимое, вневизовая зона на границе России и Китая, и их было, на моей памяти, не менее 6, соответственно, и там развивались, как бы, ну, в очень простой схеме, можно сказать, как вот с русской стороны обычно либо достаточно большой по русским меркам город, да, либо небольшое селение. В конкретном городе, где я был, это город Суэфуньхэ, в 300 километрах от Владивостока, там жители с поселка Пограничный, их 20 тысяч человек. С другой стороны находится город Суэфуньхэ, в котором 1,5 миллиона. Это при условии того, что северные границы Китая практически пусты, населения там нет. Но в городах на границах они концентрируются, это молодая энергия, они, так сказать, готовы работать с Россией, у них как бы такой мощный заряд, так сказать, это совместного творчества.
Они знают?
Да, они изучают русский, они знают русский досконально, очень хорошо, чувствуется легкий акцент, они прекрасно пишут по-русски. Возраст средний 20-25 лет, начиная с 18 и так далее. Более того, как это принято в Китае, когда Китай работает с какой-либо страной, они берут русские имена. Поэтому, соответственно, сказать, можно сказать совершенно спокойно, сказать, там, прийти там, в магазинчик, где местные Юра или Оля вам подробно объяснят про чай, про товары и так далее. Я могу сказать так, что тот вопрос, который вы задали, он относится к версии, изложенной, предложенной Андреем, да, это, собственно говоря, такое объединение, новое противостояние, когда территориально или кластерно разные государства начинают объединяться в большие модули, связанные, возможно, там, единой валютой, причем эта валюта отнюдь не обязательно бытовая валюта. Это могут быть, там, сказать, это и спецоблигации, предложенные Соросом, СДР, или, сказать, вернее, они были им не предложены, но им предложены в качестве валюты. Соответственно, или это, например, некоторые энергетические единицы, которые, сказать, могут быть учитываться в виде такого безнального верхнего контура валютных механизмов. И эти конгломерации действительно будут возникать. Ведь обратите внимание, как было в случае с евро. Объединенная Европа, создание вот этой удивительной машины, которая объединяет их на экономическом, извиняюсь, на геоэкономическом уровне, да, потребовала создание единой валюты даже в бытовом смысле. Аналогичные версии были в Америке, это Амера, это, значит, соответственно, в Азии это АКЮ, или в Передней Азии это Динар залива, который, как утверждает автор этого проекта, заработает в 2010 году. Вот. То есть, тем самым, вот эти конгломерации, такая квадрупольная, как минимум, система уже наблюдается. В каком аспекте это коснется России, ну, есть разный на то сценарий и в этой ситуации.
Ну, интересно, какие? Ну, кратце, да, немножко. Николай, скажите, насколько костно, насколько, в принципе, устроены, ну, не скажем только российские власти, ну, а вообще вот международные взаимоотношения, к примеру, насколько они не позволяют преодолеть вот это вот отторжение политическое двух стран, например, России и Китая друг от друга, ну, к примеру, я говорю, да, вот, и не позволить им найти какой-то третий совершенно прогрессивный выход из этой ситуации?
Ну, во-первых, я не могу сказать, что между Россией и Китаем есть отторжение. Более того, если вы помните последнее приграничное решение, которое приняла Россия по разделу приамурских территорий, они были сделаны в пользу Китая. И тем самым, соответственно, сказать, это общий язык-то мы найдем всегда. Тем более, что, сказать, часть нашего «я» пришло в свое время с Востока. Если вы помните русскую историю. Вот. То есть, тем самым, сказать, в это объединение это вполне возможно. Более того, они настроены в достаточной степени, сказать, именно экономически дружелюбно. При отсутствии сказать, сложности политического характера возникает вполне. Это реально. У России есть как бы два базовых шанса. Да? Либо войти в одну из структур. С одной стороны, ее тянут в Евросоюз. И разговоры явно-неявного характера это присутствуют. Хотя возникает, что получается, либо западная часть Евросоюза, а восточная часть вроде бы в другую часть. Она может объединиться с Китаем. Чего, конечно же, никто из игроков не захочет допустить, потому что модуль, возникающий при этом, становится фактически неодолимым, необъезжаемым, никаким образом не там, ну, абсолютная такая единица. Вот. И третья версия, скажем так, российская, да, которая, она заключается в том, что остается сама по себе, как некоторая страна, объединяющая три, даже, можно сказать, четыре разных направления Запада, Евросоюза, Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юга, Исламского мира и Севера, потому что через Север мы видим Соединенные Штаты Америки и Канаду.
Хорошо. Мы, спасибо, Николай, большое. Мы продолжим нашу беседу чуть позже. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Доклад о Организации Объединенных Наций о военной операции в Газе, школа под названием «Сербия в Боснии», кризис и общество, промежуточные итоги кризиса, наука, человеческое общение в эпоху информатики. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня мы, а у нас в студии известные петербургские писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов, обсуждаем будущее России, говорим о тех вызовах социокультурных, исторических и других, стоящих перед страной. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грозном в результате взрыва ранения получили 6 человек. Предположительно, смертница привела в действие взрывное устройство возле милицейской машины, стоявшей у дома моды в центре города. На окраине Махачкалы в ходе операции правоохранительных органов обнаружена база боевиков. Там хранилась взрывчатка. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранее в этом районе произошла перестрелка с боевиками, один из которых был убит. В Волгодонске, Ростовской области, сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Объявлены полные предварительные итоги выборов президента Афганистана, состоявшихся 20 августа. Как сообщила Национальная избирательная комиссия, явка избирателей на выборах была менее 40%. За действующего президента Хамида Карзая подано более 54% голосов, за его соперника доктора Абдулло около 28%. В Стамбуле сегодня задержаны 6 человек по подозрению в причастности к терактам 2003 года. Тогда заминированные грузовики взорвались у двух стамбульских синагог и отделения Гонконгского банка. Всего погибли около 50 человек. Президент Ливана Мишель Сулейман сегодня во второй раз поручил лидеру парламентского большинства Сааду Харири сформировать правительство национального согласия. Неделю назад Харири отказался от попыток создать кабинет из-за разногласий с оппозицией по вопросу о распределении портфелей. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в студии в гостях петербургские писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Сегодня мы обсуждаем будущее России, говорим о тех вызовах социокультурных, исторических, демографических и многих других, стоящих перед страной и будущее ее определяющих, а также о многом другом. Это наша первая передача в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим». Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Андрей, ну давайте продолжим опять речь о ваших сценариях. И я вижу, что вы имеете желание дополнить сказанное Николаем Ютановым.
Да-да, вы знаете, вот сценарий фрагментации России, на мой взгляд, все-таки вполне вероятен. Это надо иметь в виду. Глобальной экономике нужны ресурсы, они у России есть. Наиболее простой способ включить эти ресурсы в глобальную экономику – поделить Россию на небольшие государства, которые непосредственно через свое правительство будут туда включены. К тому же, понимаете, связанность России очень маленькая. Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейская часть. Много людей из Дальнего Востока бывает в европейской части России. Конечно, любой житель Дальнего Востока считает своим долгом совершить такое паломничество в Москву один раз в жизни. Но, с другой стороны, они ориентированы все-таки на тот азиатско-тихоокеанский регион. Отдыхают в Таиланде, или в США, или в Японии, или так далее. Культурологи уже говорят о том, что начинается размежевание русского этноса. Вот есть сейчас три центра этногенеза, которые даже по языку и по мировоззрению начинают разделяться. Дальневосточный, сибирский и европейский. Вообще, обращу ваше внимание на ситуацию в арабском мире. Все-таки арабы – это единый народ с единой историей, с единым языком, с единой религией живут в разных государствах. То есть такая ситуация возможна. И потом, вот сегодня говорили о Китае. Я вообще не люблю приводить цифры. Они, как правило, ни о чем не говорят. Но вот подумайте, в России 142 миллиона человек. В Европейском Союзе 495, 500 миллионов человек. Так? Это демографический гигант. Так? В Китае 1 300 000. В Японии 127 миллионов, меньше, чем у нас, меньше, чем в России. Но если взять плотность населения, опять же, извините за цифры, в России 8 человек на квадратный километр, да? В Китае это уже, в Европейском Союзе 115 человек на квадратный километр. Какое демографическое давление, причем не только за счет европейцев, как вы понимаете, да? В Китае уже 136 человек на квадратный километр, а в Японии 337 человек на один квадратный километр. Вот эти демографические гиганты просто нависают над пустой Россией. Когда смотришь на карту, то видно, что Россия не удержит своих территорий. У нас никого нет. У нас людей нет. И вот как из этой ситуации выходить? Да, действительно, я вижу, если не фрагментация, то нужна новая имперская интеграция. Пусть вас не пугает слово «имперская». Нужен парадоксальный путь, который выведет Россию вот из этого полупустого состояния. Где сейчас живут русские? Не только в России. Вот существует такое понятие, как мировые диаспоры. Многие страны уже научились с ними работать. Китай очень хорошо работает со своими диаспорами. И, кстати говоря, в первый период, когда у Китая поднималась экономика бурно, то основные инвестиции, которые шли в Китай, это был желтый капитал, так называемый. Это были деньги тех китайцев, которые живут за рубежом. Ну, правда, Китаю было легче. Китай очень быстро выстроил свою диаспору. Все-таки Китай – это партийное государство, там спецслужбы работали и так далее. Но армяне очень хорошо работают своими диаспорами, которые лоббируют интересы Армении за рубежом.
Ну, Россия, простите, вас перебил. Андрей, пыталась осуществить при Путине мне эту систему работы с диаспорами российскими?
Нет, Россия она не пыталась.
Она совершенно не пыталась, да?
Не пыталась. Она декларировала, что она пытается. Вы хотите привести диаспоры, да? Вот представьте себе новый тип государственности. Государство – это не совокупность территории, как раньше, а совокупность граждан. Если мы привлекаем зарубежных соотечественников в Россию, ну, имеется в виду, чтобы они имели, считали себя россиянами, то мы должны им что-то дать. А не просто сказать «давайте дружить». Что Россия сейчас может дать зарубежным соотечественникам, особенно тем, которые живут в США? Вот как вы считаете?
Землю, я считаю. Землю только.
Нет, ну кто же поедет пахать землю в Сибирь? Нет, может дать гражданские права. Право голосовать. Вот это Россия дать может.
Но вы думаете, это привлечет представителей диаспор?
Да,
конечно. Тем более, что эти гражданские права в России постоянно и повсеместно нарушаются.
Вы знаете, если диаспоры получат право голосовать на выборах президента и на выборах Государственной Думы. Я не говорю о местных выборах. Просто местную ситуацию нужно знать. Тут бессмысленно давать права зарубежным гражданам. То они будут считать себя частью России. Постепенно ситуация будет меняться. Они будут чувствовать, что они хозяева в России. Понимаете, не то, что их там выбросили за рубеж, и они сами уехали, и они их забыли. И тогда вот возникнет тот самый русский мир, как совокупность граждан. И сразу же несколько миллионов населения россиян, они, ну, не сразу, но постепенно будут работать на Россию. Это любопытная версия. И мне кажется, что осуществлять организацию русского мира нужно, конечно, не путем этнических праздников, как это делается сейчас, а именно за счет построения принципиально иной государственной системы. Вот такого сетевого государства, такой русской вселенной, у которой не будет четких границ. Если русские жмут на Потамаке под Вашингтоном, значит, граница русского мира проходит там.
Хорошо, давайте предоставим слово нашим слушателям. Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
А у меня такая внучка, она таким философским складом. И вот она, когда разговаривала с одним кандидатом наук, он считается человеком мира. Так вот она его спросила, а зачем мне нужно высшее образование? Зачем нужны специалисты, если у нас государство распадается? Вот как это, пессимизм такой оценить?
Ну, я даже не знаю, что и сказать, Михаил Андреевич.
Ну, конечно, сейчас у нас запрос на хорошие специалисты в России низок. Именно поэтому велика иммиграция. Именно специалисты высокого класса, людей молодых и пенсионерных. Но если в России появится запрос на них, они вернутся. Все-таки всегда лучше жить в своей стране. А потом, не забывайте, мы все-таки живем действительно в новом мире. Любой человек может жить в Штатах, в Соединенных Штатах, в Японии или в Китае, но работать при этом с Россией.
Ну, распад в глазах большинства россиян представляется как некая вообще чуть ли не гражданская война. Это же может пройти совершенно мирным путем, если так разобраться.
Да, конечно. И потом интеграция в новое имперское государство может предполагать, что в этом, в составе этого государства существует несколько русских государств. Это тоже вполне вероятный вариант. И тогда туда на равных правах ходят и Украина, и Беларусь, и так далее. И аффилированные этносы, которые близкие к России, типа Сербии.
Пожалуйста, Николай.
Я могу сказать только одно, что, во-первых, поскольку исторически в течение 2 лет приходилось заниматься научно-технологическим развитием России по, так сказать, соответствующей федеральной целевой программе, я могу сказать, что спрос на специалистов в области науки, технологии, производства и редчайших спецов, способных внедрить то, что придумано в производство, даже не знаю, как назвать по-русски, в русском языке нет слова, тем самым, так сказать, внедренцы, то есть существует уже сейчас. Голод в достаточной степени сильный. И вопрос ставится не в количественном параметре, сколько выпустят вузы, сколько пойдет на работы, сколько уедут за рубеж, а в качественном, кто в состоянии поднять ту или иную задачу, реализовать тот или иной проект, такой, так сказать, вот именно уже проектный подход к этому вопросу. Поэтому внучке Михаила Андреевича можно не волноваться, то есть, если у нее есть драйв, желание как бы к познанию мира и к деятельности, то, соответственно, сказать, и Россия не распадется, и спрос на ее услуги будет.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что все-таки же территория России, надо учитывать, что, по-моему, 60% территории России современной – это вечная мерзлота. Поэтому надо учитывать, когда говорить о плотности населения, в общем, других стран и так далее, что тут надо делать на это скидку. Вот. Я хотел бы спросить, задать такой вопрос. А как вы считаете, вот сам народ, вот масса русского народа, большинство, она, ну, так сильно уже зомбирована окончательно, или в самой, в недрах народа может родиться какое-то движение или какое-то новое, так сказать, мировоззрение, которое, например, объединит русских, ну, и, наконец, ну, прекратит это вымирание, наконец, так сказать, и пойдет дело к возрождению нации и государства. Спасибо.
Спасибо, Сергей Иванович. Это относительно, наверное, скорее всего, национальная идея, вот нам пишет Захаров, в частности. Куда бы новоявленная Россия ни пошла, без идеи, которую до сих пор нет, ибо путинизм – это не идея, она света в конце туннеля не увидит. Ну, пожалуйста, Андрей.
Ну, во-первых, я должен сказать, что демографический тренд переломить нельзя. Уменьшение, падение рождаемости – это общий мировой процесс в развитых индустриальных странах. Как только страна вступает в развитый индустриализм, рождаемость падает. Падает и смертность, правда, при этом. Но рождаемость падает прежде всего. И падает она только по одной причине. Рождение, содержание, воспитание, образование ребенка становятся очень дорогими. Вот как только индустриальная семья заводит детей, она сразу же, за исключением сферы богатых семей, она сразу же теряет социальный статус. Она сразу же переходит на более низкий материальный уровень. Причем дело даже не только в материальном уровне, а в затратах времени и жизни вообще. Семья, имеющая более двух детей, уже не включена в социальную жизнь. Она вся замкнута семьей. Как это преодолеть, я не знаю. Но полагаю, что традиционными мерами, то есть вливанием материнского капитала и призывом русским женщинам образовывать стабильные семьи и больше рожать, тут ничего не сделаешь. Этот тренд не переломить. У нас будет мало людей. Что делать в этой ситуации? Я говорил о диаспорах. Да. Есть другие парадоксальные решения. Они выглядят дикими. То есть не дикими, они выглядят очень необычными. Но боюсь, что кроме необычных решений у нас уже никаких не осталось. Я напомню ситуацию средневековья, когда существовало противоречие между сословиями рыцарским и крестьянским. Так вот, рыцарь по качеству жизни и по качеству своего включения в мир был намного выше крестьян. Один вооруженный рыцарь мог разогнать толпу в 500 крестьян. Это называется человеческий капитал, если говорить современным языком. Мы не можем поднять количество населения в России. И бесполезно пытаться это делать. Но вот резко поднять качество населения – это то, что сейчас необходимо сделать России. Иначе начнется фрагментация.
Николай из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, еще то, что говорили, я слушал долго и хорошо. Все ваши мнения, мысли, это нашего гостя или вашего гостя «Радио Свободы», совпадают с мыслями Ломоносова. Он давным-давно и предвидел, и предсказал, что город от города в России 500-600 километров, а остальное там дикость. И так и Ленин в том числе. Ленин тоже сказал: Россия, посмотрите на карту РСФСР. Здесь полудикость, патриархальщина и самая настоящая дикость. На самом деле дикость долго не может прожить. Так что Камчатка и Сахалин на самом деле должны давно бы продать, как и Аляску русские умные цари делали. Такое вот мое мнение.
Спасибо, Николай. Иван Николаевич из Чувашии. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот здесь много... Здравствуйте. Много-много говорим о государственном устройстве. Но я считаю, что на сегодняшний день совершение социализма, социалистического устроя жизни еще никто нигде в мире не построил. И сегодня даже дураку ясно, что все наши сегодняшние беды из-за предательского разрушения Великого Советского Союза, поскольку
Ну, понятно, Иван Николаевич, понятно. Ваша позиция.
Вы дайте мне договорить.
Пожалуйста, пожалуйста, только не слушайте себя по радио, а то у нас времени не хватит.
Хорошо. Вот, вся наша беда, что сегодняшнее наше правительство, я их называю умными сволочами, так, просто-напросто пользуются тем, что мы живем в стране идиотов. Весь наш народ – это идиот, потому что даже, условно говоря, папуасское государство, народ любого папуасского государства не позволит себе такого, ну, такой бесцеремонности, чтобы за бутылкой на троих, я имею в виду Беловежскую пущу, развалить такое великое государство, которое спасло весь мир от коричневой чумы. И включая даже Соединенные Штаты были спасены. А то бы и они были, как говорится, под сапогами этих фашистов. Вот. И все еще... Но я удивляюсь над нашим народом. Но неужели наш народ не видит, что во время Советского Союза у нас не было бездетных детей? Не бегали голодные, нищие, безработные?
Спасибо, спасибо, Иван Николаевич.
А получается так, что, как говорится, в миллионном мегаполисе выходят на протесты 100 человек.
Спасибо, Иван Николаевич. Да, по поводу вот этих доктрин социализма и либерализма, которые мне, по вашему мнению... Да, пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, мне, конечно, не нужно их абсолютизировать. И либерализм, и социализм – это просто два способа регулирования экономики. Вот если туда не нагружать это идеологией, то все очень просто. Значит, с одной стороны, либерализм, экономическая свобода и политическая тоже. С другой стороны, этатистское, социалистическое управление экономикой, когда государство вмешивается в экономику. Если мы слишком углубляемся в либерализм, мы получаем хаос. Так у нас было в начале наших реформ. Если мы слишком сползаем в этатизм, то есть даем государству слишком большую волю, мы получаем застой. Так у нас тоже было при позднем социализме, при брежневском социализме. Вот искусство и устойчивого развития как раз... очень узкой дорогой между крайностями либерализма и крайностями социализма имеет. Возможно, это могло бы стать новой экономической идеей России.
Пожалуйста, Николай.
Я могу сказать только одно, что в свое время, где-то лет 5-6 тому назад, наш хороший знакомый, мой старый коллега Сергей Борисович Переслегин, сделал предложение. Он предложил создать институт СССР. Ну, в конце концов, существуют же, так сказать, исторические исследования подробного характера, как сказать, это для более удаленных времен. Определить, какое наследие осталось от Советской империи, а, в общем-то, сейчас это вполне понятно, ясно, что я могу так назвать, что можно полезного оттуда вытащить, каким образом, так сказать, конвертировать это в текущую реальность. Вот, и, соответственно, сказать, ну, чтобы не осталось такого вот эффекта, что сделано, достигнуто, брошено, как бы оставлено, сказать, поколение сменило, сказать, базовые ориентиры, сказать, это забыло что-то, а сейчас восстанавливается медленно, печально, то есть как бы с трудом находится то, что было, сказать, утрачено, и технологии, то есть как вот в том варианте сценариев мы потихонечку начинаем сползать такое, сказать, это в прошлое. Получить этот опыт, создать такую схему, по которой можно было бы проанализировать, что можно вытащить оттуда и сохранить здесь. Вот. Вышеупомянутые наши правители, которые, так сказать, наш коллега назвал дивным сочетанием слов, которые, так сказать, вполне, так сказать, там, достойно хорошего управленца. Да, то есть они, в общем-то, отчасти ловят вот эти вот исторические вешки из бывшей Советской империи и выстраивают эти элементы, при этом сохраняя некоторые, так сказать, позиции, так сказать, и либеральной экономики, и, соответственно, так сказать, технику подстегивания либеральной экономики, то есть через государственную власть каким-то образом двинуть это движение. Я имею в виду, в первую очередь, государственные корпорации, которые хороши, плохие, но тем не менее, так сказать, это как сейчас обсуждается. Но идея была блистательная. Как реализована, уже посмотрим. А в качестве основного базиса я просто хочу отметить то, что вот мы говорили по поводу русского мира. Самая главная позиция, да, вот мы обсуждали нацию и так далее. Помните, там был такой тезис, который принципиально, что русские, да, русское, да, это не кровь и почва, да, а язык и культура. Вот это вот сочетание, тем самым автоматом именно создание высококачественных персонажей, о которых говорит Андрей Михайлович, повышение качества людей, владеющих вот этим сочетанием языка и культуры, да, и задает общую тональность, как это можно привнести, лишает как бы основ такого исторического родового возникновения, откуда ты пришел, откуда ты взялся, что, кстати, в Российской империи еще в прежние времена очень активно, так сказать, было представлено. И с моей точки зрения, в сочетании с той идеей, которую излагал Андрей, может стать основанием для некоторого вот такого действительно фрактального государства, расположенного на планете Земля.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я, к сожалению, не с самого начала слушала вашу передачу. Но сегодня, часа два тому назад, разговаривала с молодым единороссом из Читы, который приехал, так понимаю, делать карьеру в Москве. О чем вы говорите? Он сказал, что у него три высших образования, и вроде бы получает четвертое. Я спросила, что вы читали? Он мне сказал, а зачем читать иностранцев? Понимаете? Он спросил. И такое впечатление, что человек просто зомбированный. Что он несет, это называется несет. Он не способен ни на мысли, ни на анализ, ни на что. К сожалению, о чем можно говорить?
Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Это очень, кстати говоря, интересный вопрос. Это относительно отравленной ионосферы. То, что сейчас очень широко обсуждается, то, что книги в России перестают читать, люди получают выборочные какую-то кусками информацию, дилетантизм распространяется среди молодежи очень сильно. Кстати, молодежь, последние данные Левада-центра, перестает и телевизор смотреть, на удивление, кстати говоря. И вот... Это очень интересный процесс, кстати, мне бы хотелось бы немножко остановиться на нем. Николай, пожалуйста.
Наверное, это ко мне, как издателю. Я потом передам мне, безусловно, слово и дальше, но тем не менее. Во-первых, хочу вам сообщить. В 2008 году, это начетническая информация, не нужно так сразу, было издано в России, соответственно, 863 миллиона книг. Можете посчитать, какое количество книг было издано на единицу народонаселения, включая, так сказать, маргиналов, которые книг не читают априори. Да?
А я смотрел, простите, Николай, статистику буквально сегодня. Я видел статистику, что в 1997 году было, по сравнению с 2008 годом, было издано в 2 или 3 раза больше книг.
Да. Дальше вы поймите, да, книжный рынок, который я знаю в достаточной степени хорошо и давно, да, первым вошел в эпоху капитализма свободной конкуренции, потом перешел в околомонопольную фазу, и сейчас торжественно развивается в этом ключе. Но вы понимаете, что книжный рынок не всегда существует просто для того, чтобы книжку издать. Эти книжки, как правило, предполагают коммерческое использование. Вот. Даже если убрать специализированные зоны, это в достаточной степени много. Вторая позиция. Если как бы у персонажа возникает множество образований, но при этом он как бы не способен к чтению, да, то, как правило, это означает, что образование, ну, в семантику слова обратите ваше внимание, что оно означает, образовывается человек. Человек не образовался, не создался. Да, то есть означает, что как бы это были пустопорожние действия по отношению к данному биологическому объекту. Два. А третья позиция, так сказать, принципиальная. Действительно, я могу вам сказать, что, тем не менее, априори, Высокое качество человека определяется не только его лозунговой схемой или зомбированным, так сказать, информационным полем. Ионизированно вы сказали его, да? Даже так немного. Вот. А определяется в первую очередь, как бы сказать, тем, каким образом удается в нем создать ну, определенную личность, которая дальше по принципу Ландау начинает брать это образование на себя. И эта вещь, с моей точки зрения, да, она некоторая принципиальная. Именно качество персонажа определяется этим, а не той схемой, что, сказать, там, что он заявляет, объявляет, о чем он наслышан.
Пожалуйста, Андрей.
Да, и я бы эту проблему рассматривал в более общем ключе. Вот у нас были две больших социальных доктрины – либерализм и социализм. Они были основаны на определенных принципах. Сейчас и либерализм, и социализм в достаточной мере дискредитированы. Но вы знаете, вот совершенно неожиданно за последние годы выяснилось, что явочным порядком незаметно во всем мире, в том числе и в России, утверждается третья социальная доктрина. Я ее называю «давосский дискурс». Вот те принципы бытия, которые обсуждаются в Давосе. Это культура менеджеров. У этой культуры только один принцип – эффективность. Если чтение не приносит, не имеет прикладной пользы, значит, читать не нужно. Если телевизор в этом этаже ничего не дает, значит, не нужно смотреть телевизор. Это целая культура, и политически она выражена в том, что говорят президенты многих стран, в том числе и наш президент. Россия будет руководствоваться своими национальными интересами. Это принцип эффективности. Это порочный принцип. Если страна провозглашает, или гражданин страны провозглашает, что она будет руководствоваться национальными интересами, это значит, что речь идет о национальном эгоизме. Большая социальная доктрина должна ориентирована быть не на эффективность, не на интересы, а на принципы. А принципы соблюдаются даже тогда, когда это невыгодно. Вот если Россия, как страна, перейдет от политики интересов к политике принципов и во внешней сфере, и во внутренней жизни, вот тогда у нас будет и образование, и все остальное.
На этом мы и заканчиваем нашу передачу. Первую передачу из цикла «Россия между прошлым и будущим». Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были петербургские писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. 10 лет назад произошел взрыв в жилом доме в Волгодонске. Почему до сих пор не принят закон о социальной защите пострадавших от терактов? Российские министры обещают восстановить экономику страны к 2002 году. В Сухуми провозглашено создание Абхазской православной церкви. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Московская патриархия чтит грузинскую границу.
Комментарии экспертов.
Предприниматель Александр Лебедев о бизнесе супруги Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Стоит ли делать реальных героев персонажами компьютерных игр?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.
Говорит